Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна. 18 глава, я прочитаю с 37 стиха. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем». Вот такие слова. Вот такая история. Это часть истории суда над Иисусом Христом. Понятно, что здесь Христос ни разу не назван, но понятно, что речь идет о нем. Христос говорит о том, что Он пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. На что Пилат отвечает: «А что есть истина?» И вы знаете, когда человек задает вопрос, то, ну, естественно, человеку получить ответ на этот вопрос. Но смотрите, что происходит. Пилат задал этот вопрос, и дальше, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой не нахожу вину в нем», то есть во Христе. Пилат даже не удосужился выслушать ответ Иисуса Христа на тот вопрос, который он поставил. И знаете, этот вопрос, он как бы завис в воздухе. И есть вопросы, которые называются риторическими. Знаете такое понятие? Риторический вопрос – это вопрос, не требующий ответа. И вот Пилат посчитал, что этот вопрос, что есть истина, это вопрос, который не требует ответа, на который нет ответа. Ну, что такое истина? Ну, каждый для себя как-то, может быть, ответит на этот вопрос, но действительно для него, для Пилата, понятие истина было очень каким-то таким размытым, непонятным. Он не хотел знать, что такое истина. Он задал этот вопрос не для того, чтобы получить ответ. Ему ответ был не нужен. Ему ответ был неинтересен. Он задал этот вопрос просто как дежурный ответ на фразу Христа о том, что Христос говорил: «Я есть истина». Христос говорил: «Я пришел свидетельствовать об истине». Пилат не любил евреев. Не просто не любил, он их ненавидел. И находясь на этой территории прокуратором, это был человек, который был послан кесарем для того, чтобы следить за этой территорией, но вот жителей этой земли, этой территории Пилат не любил. И он не собирался разбираться вообще во всех перипетиях и в деле Иисуса Христа. Ему было это неинтересно, ему это было не важно. Он просто видел, что иудеи хотят наказать какого-то человека. Раз иудеи хотят его наказать, значит, я как прокуратор буду этому противостоять. Потому что мне хочется насолить им. Насолить этим евреям. Я не буду разбираться, кто он, что он. Да, он говорит, что он царь. Ну, пусть говорит. Мне это не важно. Мне хочется сделать так, чтобы им было неприятно. Он разговаривает со Христом, но он даже в глубину не вникает. И поэтому вот этот вопрос, знаете, как вот был задан такой, вот как вот бывает, что человек не собирается получить ответ и просто так пробубнил про себя: «Ага, ну что есть истина?» И дальше занимается своим делом. То есть для Пилата это было не важно. Но это было важно для всех жителей нашей планеты, которые читают Евангелие. Это было очень важно для автора Евангелия от Иоанна. Именно евангелист Иоанн эту фразу подметил и обратил на это внимание. Но надо сказать, что Иоанн был свидетелем этих событий. Он, в отличие от других апостолов, не отсиживался где-то там вдалеке, спрятавшись. Он находился рядом. Мы не знаем точно, где он был в этот момент. Но он был свидетелем этого, и он находился рядом со Христом в момент его казни. Он не испугался. И вот он, именно Иоанн, вот в подробностях описывает вот этот суд. На самом деле этот суд действительно был такой какой-то странный. Вот, потому что для Пилата было неестественно защищать еврея и как-то вот делать так, чтобы пытаться его как-то выгородить. А мы видим, что у Пилата есть это желание. Он хочет каким-то образом вот этого вот еврея спасти. И он предлагает, дальше мы уже не будем сейчас читать, он предложил вариант, что давайте я вам отпущу вашего человека, которого я арестовал. В обмен на этого человека, которого вы арестовали, но в котором вот такой явной вины нету. Что ответили евреи? Распни его и отпусти Варавву. А вообще, на самом деле, для евреев, ну, с одной стороны, нелогично было выступить против Христа, да, а с другой стороны, ну, это было вполне естественно, потому что Варавва, он был арестован римлянами. Фактически, это была возможность отпустить преступника, которого римляне посчитали разбойниками, а для радикальных евреев, для зелотов и сикариев, это была большая победа. Поэтому то, что они кричали «распни Христу», это был ответ, точнее, это была противоположность тому, что они кричали бы, то есть это продолжение было того, что они кричали бы Варавве «отпусти его, отпусти нам Варавву». Действительно, они были готовы, и на самом деле тоже далеко не всем хотелось вообще разбираться в том, где есть истина, что есть истина. И многие люди, которые пришли тогда вот во двор римского прокуратора, они пришли, ну, просто поддержать своих религиозных вождей. Вот как им религиозные вожди скажут, так они и сделают. Они не боролись за истину. Они тоже боролись за то, что им скажут. Им сказали кричать «распни вот этого вот человека невинного». А потом, с другой стороны, кто такой разбойник? Вероятнее всего, это был такой же радикал-еврей, который уничтожал римлян, и который был опасен для римлян. И Пилат в этом смысле очень не хотел, чтобы отпускали Варавву, потому что Варавва — это был разбойник, это был тот, кто уничтожал, убивал его. Освобождать от вины было со стороны римлян опасно. А Христе такого ничего не было. И на самом деле, если бы было, то, конечно, Пилату бы это представили, но Пилат видит, что обвинение-то никакое. Даже если вот так глубоко не разбираться, нету четких оснований для того, чтобы Христа убивать. А для того, чтобы распять Варавву, основания были. Но евреи настояли на своем. И напугали Пилата в том, что вот это слово «царь», оно было, знаете, таким опасным маркером. Царь, начал себя называть царем, значит, бунтовщик. Значит, где-то скрыто что-то. И вот сказали, если ты сейчас не вынесешь этот приговор, то весь полетит в Рим, что ты неблагонадежен, что ты пытаешься подыграть евреям, и ты отпустил того, кто называет себя царем. А это опасно для Рима. И там не будут разбираться, что второй человек был гораздо опаснее, и что на самом деле, по всей логике, естественно было отпустить Христа. Тогда просто бы у Пилата были бы все возможности слететь с должности, и, может быть, и более того. И
еще и на него дело могли завести и даже казнить за то, что он не лоялен Римской империи. Какой царь? Да, у евреев был царь. Был царь Ирод. А какой еще может быть царь? Кто такой царь Ирод? А это был царь, который, знаете, такой вот царек, которого назначали римляне. Это тоже была такая очень интересная система. С одной стороны, был Пилат, который контролировал со стороны Рима всю ситуацию, в том числе и царя. А с другой стороны, был царь, ну, который просто там, как мы видим, когда Христа привели к Ироду, то Ирод насмеялся над ним. И вот, находясь в Иерусалиме, да, он вел такой совершенно разгульный образ жизни. И никакой опасности для римлян не представлял. А вот этот вот такая серая лошадка, как говорится. Непонятно, что от него ждать. Да, вот. И когда Пилату начали об этом говорить, он понял, что для него-то лично Христос представляет тоже опасность. И поэтому он не стал дальше рисковать и отдал Варавву того опасного преступника, отдал евреям. И вот что мы видим сейчас. Мы видим, как истина попирается ногами буквально. Мы видим, что тот, кто является истиной, распят, а те, кто обманом его привели туда, а тот трус, который является римским властителем, побоявшись отстаивать правду, он просто в конечном итоге сдает свою позицию и говорит, ну ладно, делайте как хотите. На самом деле ему безразлично все это. И истина ему безразлична. А как же так получилось? Почему истина может, и как истина может быть безразлично? Где корни вообще этой ситуации? Мы живем в мире, когда истина безразлична очень многим. Сегодня мы живем в век обмана, фейков, разного рода лжи, которую мы слышим каждый день, и разобраться, где истина, сегодня очень-очень сложно. Мы можем прочитать в интернете, мы можем увидеть по телевизору, мы можем прочитать в каких-то соцсетях какую-то информацию, но мы никогда не можем быть уверены, что это правда. Правда? Мы живем в век, когда нам чаще говорят неправду, чем правду. Одни люди идут по линии на меньшее сопротивление, просто принимают, знаете, впитывают как губка всю информацию, которую получают. Ну и чаще находятся на какой-то одной стороне. То есть они какую-то информацию получают, с которой они согласны, они ее воспринимают, они эту информацию, в соответствии с этой информацией, выстраивают свою жизненную позицию. А какую-то сторону, какую-то информацию они отвергают, даже не задумываясь над тем, правильно это, неправильно, эта информация правдивая или лживая. Они просто вот идут тем путем, которых их кто-то направляет зачастую. Есть и другие люди, которые пытаются анализировать. Которые пытаются анализировать вопросы, ситуацию, посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. И пытаться выработать свою позицию, ну, такую, более или менее объективную, как они считают. Но и для этих людей очень сложно, потому что, а как понять, вот эта информация правильная, а та информация неправильная? Да, есть определенные моменты, мы об этом в конце поговорим, как можно, ну, кое-что все-таки для себя уточнить. Это правда или неправда, но все-таки очень многие вопросы остаются для нас закрытыми, и мы не понимаем в конечном итоге, правда это или нет. Вот нам сказали какую-то информацию, и вот разобраться, сколько, где, как, мы далеко не всегда можем дать себе в этом отчет. И даже человек думающий, даже человек анализирующий зачастую запутывается в том потоке информации, которая сегодня приходит. Сегодня в мире целые институты работают над тем, чтобы обмануть, и чтобы они поверили, и чтобы они услышали, и чтобы они последовали. Мы находимся в ситуации, когда понятие «истина» для большинства людей очень размытое понятие, и большинство людей, когда вы скажете об истине, будут говорить как Пилат. Ага, ну что есть истина? Ну что ты мне сегодня говоришь? Какая может быть истина, когда здесь врут, там врут? Да нету истины, просто ее нету. Многие люди так считают. На самом деле они во многом правы. За исключением того, что нету истины среди людей, да, но есть высшая истина. Но давайте обратимся к корням вообще всей этой ситуации. И знаете, когда мы начинаем обращаться к корням, то чаще всего это все нас приводит в сад Эдем. Вот смотрите, Бытие 3 глава 1 стих. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого древа в раю. Что сделал змей? Змей посеял сомнение. Самое главное. До этой встречи со змеем у Адама и Евы была прекрасная жизнь. У них не было сомнений. Они верили, они знали, что Бог является истиной. Что их никто не обманет. И Бог никогда их не обманывал. У них не было опыта встречи вот с таким хитрым существом, каким в данном случае является змей. А змей кто это? Это представитель зла, который пришел для того, чтобы приполз тогда к древу познания добра и зла, для того, чтобы совратить. Для того, чтобы посеять сомнение. Знаете, вот это сомнение, которое было посеяно тогда змеем по отношению к Богу, вот это сомнение, оно живет в греховном человеке в течение многих тысяч лет. И человек ищет истину где угодно, только не в Боге. Ну, я имею в виду человек, который не с Богом, человек, который далек от Бога. И поэтому появилось такое понятие, как атеизм, отрицание Бога. И многие сегодня люди, даже подозревающие, что вроде бы Бог есть, но начинают на Бога возлагать ответственность, там, где за кровопролитие, где за какие-то человеческие ошибки. Человек совершил ошибку, а виноват Бог. А вот Бог сотворил такого человека, вот он все виноват, он, его можно легко обвинить, знаете. Вот. И вот эта позиция, она как раз была тогда, ее корни уходят вот в тот эдемский, в ту эдемскую беседу, когда было заронено в человеческое сердце сомнение. Но не только. А давайте прочитаем еще 4 и 5 стих. И сказал змей жене, не умрете. Потому что Ева сразу сказала, что если мы съедим от древа, Бог сказал, смертью умрете. И он правильно сказал. Бог-то знал все. И Богу можно было доверять. Тогда не было той ситуации, какая сегодня, что разная информация, не знаешь, чему верить. Был Бог, который говорил правду. Не просто правду, а говорил истину. уже сомнение было в сердце так посеяно. И дальше змей продолжает свою работу. Змей продолжает раскручивать дальше, да? Вот смотрите, правда ли Бог сказал, да? А дальше? Нет, не умрете. То есть змей говорит о том, что вас Бог обманул. А вы поддались на его обман. Змей говорит об этом. Потому что когда Ева говорит, что умрем, а змей говорит, нет, не умрете. Но что дальше? Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и будете как боги, знающие добро и зло. То есть не просто Бог вас обманывает, и не просто Он вам говорит о том, что не ешьте это древо, потому что умрете. Не просто вы не умрете, но вы еще станете мудрейшими. У вас будут те возможности, которые есть у самого Бога. Вы сами сможете анализировать ситуацию. Вы сейчас слушаете Бога, вы ему доверяете. А вот вы сейчас вкусите этот плод, и вы сами сможете принимать все решения, и вы сами сможете понимать, что из чего происходит. И вы сами сможете увидеть, как вас обманывают. Знаете, сегодня многие обманщики идут тем же путем. И пытаются заронить вот в сердце человека сомнение, а потом доказать, что а ты и сам можешь, чего ты слушаешь кого-то. И зачастую люди, которые следуют за Богом, попадаются на эту удочку и сегодня. И сегодня многие люди сомневаются. Есть ли Бог? А были ли те события, которые описывает Библия? И вообще, стоит ли верить Богу? Стоит ли это все, если я могу здесь вполне обойтись без Бога? И вот змей соблазнил. И вот эту размытость понятия истина, потому что когда было понятно, что Бог есть истина, то был такой фундамент определенный. А когда этот фундамент был размыт, когда этот фундамент был, знаете, и от Бога можно получить неправду. Как сказал змей. И люди подумали, а может это действительно так? А может действительно нам все это время врали? Нас обманывали, нас лишили чего-то очень такого приятного, чего-то такого, ну, того, что для нас важно, для нас ценно, для нас вожделенно. И что произошло? Они послушались и все разрушили. И самое интересное, что отчасти вот этот змей, он где-то был прав. Потому что, ну вот смотрите, они съели плод, да? Ну и сразу они не умерли. Да? И сразу у них расширился кругозор. Они увидели то, что они наги. Они увидели другими глазами мир. И на первый взгляд казалось, что а действительно что-то такое происходит. Ну, то, о чем говорил змей. Да, ну где-то возможности, понимание каких-то вещей, какие-то шоры спали, да, вот с глаз. Но то, что Господь сделал, то, что, от чего Господь ограничивал, вот эти ограничения ушли, и человек увидел, что существует и зло. И человек увидел, что он-то в конечном итоге через какие-то несколько мгновений, что он обманут, но обманут не Богом, а обманут тем, кто сказал, что я зародил сомнение в глазах этих людей, да, Адама и Евы, и сказал, что да, у вас расширятся возможности. Да, возможности где-то расширились, а где-то и сузились, потому что человек потерял. Он потерял гораздо больше, чем получил. Знаете, иногда бывает так, что нам кажется, что мы что-то получаем, а в конечном итоге мы теряем. И вот эта ложная истина, она какое-то время, как эйфория бывает, зажигает человека, и человеку кажется, что он, я нашел, я теперь обогатил себя, свой разум какой-то истиной, а потом смотрит, эта истина тускнеет, эта истина приводит его совершенно к другому, и в конечном итоге он теряет все. И вот так происходит, потому что человек слушается не того. И дальше вся история Священного Писания является таким доказательством, что истина есть истина. Истина есть истина с большой буквы. И источником этой истины является только кто? Бог. И вот это вот сомнение, которое было насажено, было навязано Адаму и Еве, к сожалению, это сомнение есть в каждом человеке на сегодняшний день. И вот это стремление обойти Бога и подойти к божественным истинам с другой стороны и стать выше Бога и решить так, я с ней сам разберусь. Зачем мне Бог? И вот это все тогда было заложено в Адаме и Еве, и оно продолжается сейчас в нашей жизни. И мы являемся теми, кто пожинает плоды уже нашей греховности, которая нам передалась от Адама и Евы. А что говорит Священное Писание? Священное Писание говорит, что истинным источником истины является Бог и только Бог. Смотрите, Второзаконие, 32 глава, 4 стих. «Имя Господа прославляю, Он твердыня, совершенны дела Его, все пути Его праведны, Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен». Об этом говорит книга Второзакония. А вот что говорит пророк Иеремия. «Бог, Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой, Царь вечный. Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею и разумом своим распростер небеса. Боги, которые не творили и небо и земли, исчезнут из-под небес. Безумствует всякий человек в своем знании. Срамит себя плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Безумствует всякий человек в своем знании. Сегодня мы в любой школе придем и узнаем, что мир произошел от большого взрыва. Никакого Творца, никакого Бога нету. И этому учат всех от мала до велика. Знаете, вот я когда сам уверовал, я уверовал в 91 году, когда мне было 16 лет, у меня были, знаете, такие, 17 уже тогда, у меня были такие заложенные с школьной программы какие-то постулаты, согласно которым мне было очень тяжело себя переубедить в том, что мир был сотворен кем-то, а не создался вот по теории там, Большой Взрыв или там. Это же тоже теория, это же тоже одна из версий. Да? Но этому учат как истине. Причем, когда пытаются в школах преподавать, например, теорию креационизма о том, что Бог создал этот мир, то такого человека могут уволить из школы, потому что он не, это не соответствует программе. Да, об этом можно сказать на уроках церковной истории, там где-то, как какая-то такая вот теория, но как базовый такой вот принцип, об этом говорить нельзя ни в коем случае. Нельзя детей с детства обманывать, как говорят вот эти ученые, псевдоученые, которые доказывают, что человек был сотворен. Нет, человек не был сотворен. Человек эволюционно произошел и дальше, 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 дальше. И вот это преподается не как версия, не как один из вариантов, это преподается как истина, как единственное, что возможно. И в ребенка это настолько глубоко вкладывается. Я в себе перебарывал очень долго вот это вот понимание, что человек создан Богом. Для меня вот это было очень тяжело, потому что с детства в меня вложили, меня вбили то, что вот чему учат в школе. И знаете, очень многим детям, очень многим взрослым людям, которые прошли вот эту школу и проходит сейчас, ничего не изменилось. Очень трудно обратиться к истине, потому что уж больно такой тяжелый и жесткий багаж вот этих знаний, которые вкачали еще со школьных времен. Но тоже важно еще мудрость родителей. Я как-то еще когда был неверующим, я как-то пришел из школы после очередного урока, когда нам сказали, что Бога нету. Я пришел и сказал родителям: вы знаете, все, я точно знаю, Бога нету. Ну, это где-то там, может быть, в классе пятом, шестом. Мне мама дала такой легкий подзатыльник и сказала: знаешь что, она тоже была человеком неверующим, ну вот. Но она мне сказала такую вещь: ты слишком глуп, чтобы говорить такие вещи. Мы не знаем, есть Бог или нет. Она человек неверующий. Но в ней было вот это вот внутреннее заложено, вот эта вот мысль о том, что не все так однозначно. И то, чему учат, не гарантия, что это истина. В нашей жизни нам очень многое преподают и представляют как истину. Истиной не является. И только Бог является той истиной, той непоколебимой, тем непоколебимым основанием. Помните, мы некоторое время назад с вами размышляли об истории, когда человек построил один дом на песке, а один на камне. Вот как раз, когда человек осознает истину в Боге, это строительство на камне. Все остальное строительство на песке. Знаете, очень часто бывает так, что человек, проживая всю жизнь в такой вот внутренней духовной отдаленности от Бога, воспринимая истину где-то там, где-то размыто, расплывчато, в конце жизни сталкивается с очень глубоким разочарованием и понимает, что он прожил жизнь впустую, он прожил жизнь без Бога, а мог бы послушать тогда, когда кто-то говорил ему. И зачастую вот такие люди, да, они спасаются, как головней из огня. То есть они в конце жизни понимают, что были неправы, но также они осознают, что всю жизнь они жили не так, не для того. И для них разрушительны очень многие моменты. И сегодня вот те ситуации, которые переживаем мы, переживает наш мир, для большинства людей они очень психологически травмирующие. Человек не может пережить вот эти события. он не может психологически их переварить, поэтому сегодня по статистике увеличивается количество вот, психических заболеваний среди людей. Просто потому, что люди не справляются с этой информацией, они разрушаются. И когда была вот эта пандемия ковида, очень многие люди, заболевавшие, да, поддавались вот этой вот панике, которая происходила. Да, это страшная болезнь, да, но многие люди в буквальном смысле переставали бороться, потому что у них наступала апатия, наступало такое состояние полного безверия и непонимания вообще, что происходит, и человек переставал бороться. А зачем? А за что? Человек теряет ориентиры. Человек теряет, точнее как теряет, человек потерял, в Эдеме еще потерял. Но все-таки, если в семье, в воспитании человека правильно направляют, то все-таки какие-то вехи внутри, в сердце человека правильно выстраиваются, и он согласно этому идет, следует и обращается к Богу, но многие лишены этого. И вот они находятся вот в том тяжелом положении, когда истина... А что есть истина? Да, это все неизвестно, непонятно и так далее. Нету основания. Евангелист Иоанн, мы вначале именно его процитировали, много говорит об истине. И вообще, если взять Библию, то больше всего об истине говорится в Евангелии от Иоанна. И вообще в Евангелиях есть такое словосочетание «истинно говорю тебе». Помните? И кто говорил так? Христос. А кто такой Христос? Сын Божий. То есть Христос – это тот, кто не просто пришел на эту землю, не просто пророк, не просто тот, кто пришел выполнять волю Божию. Это сам Бог, пришедший сюда, в этот мир. Вот это тот, кто мерило истины. И вот на самом деле Пилат был очень близок к тому, чтобы он встретился лицом к лицу с истиной. Но он эту истину не разглядел, он не стал там разбираться. И просто пошел по линии наименьшего сопротивления. К сожалению, так часто люди поступают по лени. Или просто вот не готовы что-то менять. И просто вот истины, которые заложены в Священном Писании, которые априори правильные, и человек чувствует, что это правда. Но разбираться в этом. И да ну, у меня и суета, и все. Завтра, может быть, когда-нибудь. Очень многие люди откладывают это просто потому, что это требует усилий. Это требует не просто усилий, а это требует такого глубокого размышления. А человек очень часто не готов к этому, особенно с возрастом. Человек теряет вот, желание думать, легко идти по течению, да? Жить вот как живешь, ни о чем особо не думая. Вы знаете, когда человек сталкивается с какими-то вот, событиями, подобными тем, чем мы сталкиваемся сегодня, особенно когда это касается лично, когда кого-то, либо кто-то получает ранение, погибает, то здесь вот этот вот поиск зачастую становится более таким активным и осознанным. Зачастую этот поиск приводит к отрицанию Бога, тогда, когда человек не глубоко размышляет. Но часто и в большинстве случаев этот путь идет к тому, чтобы познать Бога, чтобы увидеть Бога, чтобы услышать Бога. И Бог пытается достучаться до нас. И мы много раз об этом говорили, и о том, что вот трудно тебе идти против рожна. Помните, апостолу Павлу были сказаны Богом, Христом такие слова. Вот. И когда Христос проповедовал, он очень часто для того, чтобы даже не поднять, а раскрыть авторитет своих слов, он говорил, истинно говорю тебе. И во всех четырех, во всех трех Евангелиях, первых трех Евангелиях, всегда много говорится: «Истинно говорю тебе, истинно говорю тебе». Более 80 раз в Евангелиях эта фраза повторяется. Но, когда мы смотрим Евангелие от Иоанна, там есть такой нюанс, который эту фразу делает более сильной. Именно в Евангелии от Иоанна Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам». Если в других Евангелиях он говорит: «Истинно говорю», то в Иоанна везде, во всех случаях говорится: «Истинно, истинно», подчеркивая, насколько это важно, насколько Божья истина глубока и насколько она должна быть востребована человеком. Это нужно обратить внимание. Я когда сейчас вот составлял конспект, мне моя программа по проверке грамотности, да, вот, ну, которая проверяет текст, когда я написал фразу вот здесь: «Истина, истина», он мне подчеркнул второе «истина» и говорит, что это повтор, надо убрать. Ну, знаете, это как раз тот повтор, который подчеркивает глубину. Поэтому евангелист Иоанн особенно много говорит об истине. И когда Христос говорит об истине, это не просто истина. Ну, о чем угодно мы можем сказать истина, да? Ну вот, мне сказал там кто-то, мы знаем, понимаем, что это правильно, да? Но сказать фразу «истина, истина говорю тебе» мог только Бог. Только Христос, Сын Божий, который был на этой земле, только Он мог так сказать. Потому что только Он является источником истины. И вот то, что мы уже сегодня вспоминали с вами: «Я есть путь, истина, жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Путь. И вот этот путь, что это за путь? Это путь возврата в Эдем. До всего, знаете, как вот, отмотали пленку и попали в начало. У меня было много случаев в жизни, когда мне хотелось вернуть то, что прошло. Вот, когда-нибудь неосторожную фразу скажешь, да, возникнет какой-то конфликт или еще что-то. И так хочется все отмотать назад и встать вот до того, как это произошло. Или происходят какие-то события, какие-то трагедии. Всегда хочется вернуться, и пока этого еще не произошло, да? И вот Господь дает вот этот путь. Путь возврата к истине. Путь возврата к тому творению, которое создал Господь. Бог создал нас своими детьми. Он создал нас без греха. И Он дал нам через Христа возможность от этого греха избавиться. От этого греха уйти. Освети их истиной Твоей, ибо Слово Твое есть истина. Вот наш источник истины сегодня – Бог. Но Бог, мы Его не можем вот так вот осязать. Мы Его все равно в какой-то степени представляем, мы верим. Но это в каком-то таком, ну, несколько виртуальном смысле. Потому что мы физически не можем коснуться руки Божьей, коснуться ран, как была возможность у Фомы, да? У нас нет такой возможности, но у нас есть Слово. Слово Божье, которое является вот этим вот, вот этой истиной, истиной в последней инстанции, которая, благодаря которой мы получаем доступ к Богу. И это происходит через Христа, потому что Он есть путь истинной жизни. Он нам дал свое слово. И еще, тоже Иоанна, 14 глава. «И я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, и Он пребудет с вами вовек». Дух истины. Кроме того, что у нас есть Священное Писание, в нас есть Дух истины. В нас есть внутренний, вот этот, знаете, как эталон, по которому мы можем сверять нашу жизнь. и видеть, правильно или неправильно. Этим отличаются христиане от всего другого населения планеты. Мы имеем огромную привилегию Святого Духа, который является Духом истины и который помогает нам найти истину, выбрать, разобраться. К сожалению, сегодня большинство людей не способны, не в состоянии разобраться, где правда, где ложь. А у христиан есть такая уникальная возможность, потому что крещенный человек, крещенный в Духе и истине, крещенный Духом Святым. Это все происходит во время нашего обращения к Богу. И вот эта привилегия, это то, что произошло с апостолами в день Пятидесятницы и происходит с нами, с христианами. Смотрите, как изменились апостолы после того, как они получили Духа Святого. Насколько они изменились, насколько они стали более смелыми, более дерзновенными, насколько они перестали бояться властей, перестали бояться смерти в том числе. Они следовали за Христом, и они следовали за истиной. И истина, что сделала их? Свободной. Вот эта свобода, которая не имеет сегодня практически никто здесь на земле. Только в истине, только во Христе. Вот эта свобода вне зависимости от того обмана, который нас сегодня окружает. Видите, и тоже Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, и он в вас будет. Тоже многие люди видят только то, что можно пощупать. И верят только каким-то вот моментам, которые они могут экспериментальным путем проверить. Поэтому они не видят Бога, они не видят Духа Святого в своей жизни, потому что его нету. И не видят Духа Святого в жизни других людей, потому что они не верят. Это только тот, кто действительно верует, может пройти вот этот путь возврата Богу. И еще интересный момент, на который хочется обратить внимание. Более 10 раз в Ветхом Завете есть словосочетание «милость» и «истина». Вот эти два понятия, они сочетаются, и я просто несколько примеров приведу. «Ибо до небес велика милость, и до облаков истина твоя». Это Псалом 56. А вот в притче 3:3-5 сказано так. «Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею, напиши на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Милость и истина. Казалось бы, понятие не совместимое логично, не совмещающееся логично, да? Ну, истина это правда, это то, что касается там мудрости, разума, а милость это то, что касается сердца. Но вот это вот сочетание истина и милость. Если бы не было милости Божией, то не пришел бы сюда Спаситель и не восстановился статус-кво, который был разрушен там, в Эдеме. Благодаря милости Божьей мы не погибли. И мы имеем жизнь вечную благодаря милости Божьей. И это не противоречит истине. Хотя, по идее, должно противоречить. Потому что плата за грех – смерть. И, по идее, вечная смерть должна ожидать всех, кто вне истины, а мы изначально вне истины. Но вот эта милость, которая сопровождает истину, она дает возможность нам вернуться, встать обратно на тот путь. И видите, тоже очень интересно, мне очень нравятся слова из 84-го псалма. милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Как бы хотелось, чтобы это произошло у нас здесь на Земле. Чтобы вся Земля наша, вся наша планета, все население нашей Земли, все человечество смогло последовать этому пути. Но, к сожалению, этого не получается. Это возможно только на личном уровне. На личном уровне и на уровне церкви, которая объединяет тех, кто верит. Тех, кто осознает, что такое истина. Что вас привело сегодня в церковь? Осознание того, что Бог является истиной, правда? Да, может быть, мы не так это четко формулируем, но факт остается фактом. И когда говорится об истине, мы не будем отворачиваться, как отвернулся Пилат, который не собирался в этом разбираться. Знаете, проблема в том, что люди очень часто не хотят ни в чем разбираться. И вот когда-то Александр Сергеевич Пушкин в одном из своих стихотворений написал такие слова: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Это касалось, это было любовное признание, стихотворение, признание называется. Но сам принцип, он очень часто работает в сознании людей. Люди не хотят вообще разбираться в этом. Они живут своей жизнью, которая далека от всего этого, и они настолько себя от этого отделяют, и в том числе и от Бога. Да не надо мне все это, да ну я и без этого проживу. Да, проживешь, но, во-первых, неизвестно сколько, и проживешь до конца физической жизни. А что дальше? И вот такие люди очень часто подвергаются каким-то обманам, и человек догадывается, что его обманывают, но он не собирается в этом разбираться. Есть такое выражение: у каждого своя правда. И действительно, у каждого есть свое понимание правды, и каждый понимает по-своему понятие справедливость, осознает, да? Для кого-то это одно, для кого-то это другое. И очень часто это противоположно, да? И вот эта правда, вообще понятие правда, оно зачастую вот в нашей жизни превращается в такое нечто субъективное. Вот для меня правда, для тебя нет. Но для меня правда, и я буду ее отстаивать. Даже если это не правда для другого. И вот я нашел еще одно интересное произведение, стихотворное произведение. Такое есть поэт Евгений Крылатов. Российский, советский поэт. И он в свое время написал стихотворение, которое потом даже было переложено на песню. И там очень интересные слова. Я просто предлагаю вот прослушать, внимательно прослушайте, потому что здесь действительно очень глубоко показано вот это вот соотношение правды и истины. Порой восстанет брат на брата, безжалостно, неистово. И все, что первый критикует, правда. И что второй ответит, правда. Правда, да не истина. Сражались мы неоднократно с правдой, с неправдой, с ненавистью. Но как часто нам мешала правда, земная маленькая правда. Правда, да не истина. Есть правда скромная, есть правда гордая. Такая разная всегда она. Бывает сладкая, бывает горькая. И только истина всегда одна. Есть правда светлая, есть правда темная. Есть на мгновение и на века. Бывает добрая, бывает твердая. И истина, и только истина всегда одна. Вот действительно истина одна, потому что Бог один. И когда мы начинаем отстаивать свою правду, свое понимание чего-то вне Божьего контекста, вне евангельского контекста, имейте в виду, что это путь в никуда. Это путь даже бывает разрушительный. И мы должны понимать, что в мире не существует истины вне Бога. Да, это будет правда. Да, это будет справедливо, но это будет справедливо в отношении к одному, но вполне возможно неправильно и не истинно по отношению к другому. А у другого будет своя правда и свое понимание, и он будет доказывать это с пеной у рта, то, что он прав. А вот когда мы начинаем нашу правду соизмерять с истиной Божьей, вот тогда приходит действительно истинная истина. Вот то, что говорил Христос, истинно, говорю вам. Никто из нас не дерзнет так сказать. Это мог только Христос. Но увидеть, услышать это, исследовать этому, читая Священное Писание, мы можем и должны. И в заключение я хочу несколько таких вот практических советов дать. Ну, то есть мы живем в таком современном мире, когда мы много читаем информации, и не всегда можем разобраться, правда это или нет. Статьи в интернете, статьи в журналах, газетах, даже по телевизору иногда что-то смотрим, но не всегда мы можем быть уверены, что это правда. И знаете как, бывает дезинформация, да, когда намеренно нас обманывают. А бывает ложные сведения. Это тоже неправда, но которая бывает, ну, без какой цели нас специально обмануть, ну, непроверенная информация, да, то, что называют фейки сейчас. И вот для того, чтобы, когда вы сталкиваетесь с какой-то информацией, ну, например, в интернете, да, то помните такие несколько советов, которые я хочу дать в заключении, и мы еще несколько слов подведем итог тому, о чем мы говорили. Когда вы видите что-то в интернете, и вам кажется это интересным, обязательно проверьте источник, откуда эта информация. Зайдите на сайт, если есть ссылка, на сайт той организации, которая распространила эту информацию, и посмотрите, и проверьте. Бывает, что ты выходишь на главную страницу и понимаешь, что это те, кому нельзя доверять. Те, ну, скажем так, истинные постулаты, которые они публикуют на главной странице, они совершенно не соответствуют духу правды и справедливости. Да? Второе. Нужно постараться изучить данные автора. Посмотреть, кто автор. Можно ли этому человеку доверять, или этому, опять же, изданию доверять. Посмотреть ссылки на других сайтах, на других ресурсах. Надо стараться читать новости целиком. Знаете, бывает так, очень такая красивая новость, заголовок. И вот мы читали, прочитали заголовок и маленький анонс новости, да? И у нас уже сложилось впечатление. И нам кажется, что мы все поняли, и нам кажется, что мы уже все знаем. А на самом деле, зачастую заголовок вообще не соответствует той новости, которая описывается. И вот это вот описание анонсное, оно тоже зачастую только лишь частично раскрывает смысл новости. Ну, к примеру, бывает так. Госдума приняла такое-то решение, да? Читаем новость. А в новости оказывается, что один из депутатов Госдумы обратился с законопроектом, который будут рассматривать через некоторое время. Вот разница, да? Госдума приняла или какой-то депутат обратился с предложением. Да неизвестно вообще, будут ли они рассматривать это предложение. Неизвестно вообще, насколько это будет и когда это будет. А в заголовке уже сказано, что да, уже, и мы уже начинаем, а мы еще как? Мы услышали какую-нибудь новость такую, и мы начинаем ее рассказывать, рассылать. Вот, смотрите, то-то произошло, а когда глубже копнешь, смотришь, а мы становимся распространителями зачастую неправды. Или тоже нужно посмотреть ссылки и посмотреть на первоисточники. Бывает, что люди что-то написали, ссылку сделали, ты читаешь материал, а в нем совершенно о другом говорится. Или какие-то факты перебранные, очень много обмана. Я дело в том, что через меня проходит очень много новостной информации, каждый день я читаю десятки разных новостей, и я вижу, как часто вот это вот, вроде бы все, заголовок прочитал, вроде новость как просмотрел, все, можно, интересную новость можно опубликовать, сделать перепост на сайте. А потом в конце смотришь, так это же обман, это же неправда, это же не работает. И вот начинаешь в этом разбираться, понимаешь, да, а я это чуть не опубликовал, а я чуть не попался на эту удочку. Также важно смотреть дату публикации. Тоже иногда получается так, что вот приходит вроде новость, новость интересная, ты смотришь, а этой новости 3 года. А ее опубликовали сегодня, а события которые, или фотографии которые, они гораздо более старые, чем кажется на первый взгляд. Кстати, тоже фотографии зачастую бывают, прикрепляют, фотографии, видеоматериалы прикрепляют, вроде текст современный, а фотографии и видео касаются того, что произошло давным-давно. И уже ты в этом разбираешь, ты понимаешь, что значит и сам текст обман. Если человек прикладывает то, что не относится к этому событию, а относится к событиям давно минувшим, и пытается себе доказать, что это есть истина, то этому тоже нельзя верить. Вот. Ну и тоже, когда мы что-то смотрим, да, какую-то информацию, мы не должны ее оценивать со своей предвзятой точки зрения. То есть у нас всегда есть какое-то вот мнение, которое уже сложилось. И мы, читая новость, мы сразу, наш мозг начинает сразу анализировать и отсеивать. Это не соответствует тому, тем знаниям, которые у меня есть. Значит, это уже неправда. Вот мы должны стараться любую информацию анализировать вот так, как она есть, и проанализировав его, делать выводы. А не до того, как мы сами вот в своем каком-то, ну вот мы услышали об этом событии, у нас уже есть какая-то информация, и мы эту информацию накладываем на ту информацию. И получается, что создаем для себя неправильную картину. Я в данном случае ни в коем случае не говорю о духовных вещах. Я говорю чисто о новостном таком о новостных лентах наших. Для чего я это говорю? Для того, чтобы нам не становиться жертвами вот этих вот разных правд, разного рода обман, разного рода спекуляций. И важно еще понять, посмотреть, а как об этом говорят другие. То есть послушать мнение других экспертов. Иногда бывает, что нас кто-то убедил, и мы становимся буквально вот человек, авторитет вот человека для нас становится непререкаемым. Вот. А потом мы посмотрим других людей. А другие люди говорят, и говорят другие вещи, и говорят правильные вещи. А я как вот попал под влияние чьё-то, вот нельзя попадать под влияние, надо все всегда сверять. Потому что среди людей вот такой истины последней инстанции нету. Все равно нужно сверять у каждого, как мы уже выяснили, своя правда. А истина только у Бога. Ну и, конечно, ко всему подходить с головой. Ну и последнее, надо убедиться, что это не шутка. Это тоже такой интересный момент. Последние годы, особенно вот 1 апреля, любят какую-нибудь такую утку запустить. Вот. И потом оказывается, что эта информация просто шуточная. Иногда это используется для того, чтобы вот эта шутливость, да, для того, чтобы людей обмануть, тоже используется и тоже это срабатывает. Нужно всегда ко всей информации относиться очень аккуратно, очень осторожно и всегда все анализировать и относиться с головой, с тем, чтобы не стать жертвой. Как стали жертвой Адам и Ева, которые неправильную информацию о Боге получили. И смотрите, тоже интересный такой момент. По статистике люди больше смотрят передачи и вообще вот информацию, связанную с разного рода мистикой, с какими-то новыми данными, какие-то новые исследования, чем к Библии и к тому, что нам говорит Священное Писание и что говорит христианство. Людей гораздо больше интересуют сенсации, чем истина. И об этом тоже нужно помнить, и нельзя подпадать под это влияние. Итак, мы сегодня говорили о том, что есть истина. И мы с вами вместе пришли к выводу, что этим вопросом нужно задаваться, и этот вопрос нужно для себя решать. И ответ на этот вопрос у нас есть. Истина является Бог. Истина является Слово Божье. Истиной является Дух Святой, который нас наставит и приведет к пониманию истины тогда, когда никаких других путей, может быть, нету. Или когда другие пути нам подсказывают, и Святой Дух нас в этом утверждает. Ну и еще. Бог есть любовь. И Его истина всегда связана с милостью. И даже если мы запутались, даже если мы попали в капкан вот этих всяких фейков, всякой ненужной лжи, ненужной информации, мы всегда можем выйти из этого и обратиться к Богу, и Он нас примет и простит. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Да поможет нам Бог, чтобы это хотя бы в нашей жизни реализовалось. Хотя бы в нашей церкви, хотя бы в нашем городе, я уже не говорю о нашей стране и во всем мире, но мы будем молиться о том, чтобы так было. И Господь по нашим молитвам может помочь нам.